Елена Рассыхаева. «Проклятие таланта» или «Спектакль с непредсказуемым финалом». Читает Алиса Борисова. Пролог. Знаете, что самое паршивое в работе ведьмы? Нет, не необходимость варить приворотное зелье для влюбленных идиотов, которые через неделю прибегут за зельем отворотным, и даже не бесконечные соседи, жаждущие узнать, уведет ли их муж секретаршу, или так и останется тряпкой на всю жизнь. Самое паршивое, когда твой магический дар чувствует приближение больших неприятностей ровно в тот момент, когда ты стоишь в нижнем белье перед открытым холодильником и пытаешься вспомнить, зачем вообще сюда пришла. Вот и сейчас кожа на затылке противно зазудела, а любимый кот Фингал, дрыхнувший на стопке моих старых сценариев, вдруг поднял голову и уставился на входную дверь с таким выражением, будто за ней стоял не почтальон с просроченной квитанцией, а как минимум стая голодных демонов. «Фингал», — сказала я, натягивая халат, потертый, бархатный, с порванным карманом. Театральный бутафор, между прочим, до сих пор не вернул. Если там опять та навязчивая поклонница из третьего подъезда с новым любовным стихотворением, я тебя заставлю его слушать. «Если там она, я сам открою и выцарапаю ей глаза», — зевнул кот. «Я еще не оправился после прошлого раза. Твой взгляд, как пламя двух прекрасных свечек», — продекламировал он пародийно тонким голосом и брезгливо дернул ухом. «Стихия, видите ли, нейросеть пишет. Нейросеть, Карл, где совесть?» Я хихикнула и полезла в холодильник за вчерашними котлетами. Вообще-то полагалось бы переживать. Магическое чутье просто так не включается. Но у меня был тяжелый день. Утром я поругалась с бухгалтером театра. Он утверждал, что нельзя списывать на расходы 3 килограмма конфет для зрителей, потому что конфеты – это не производственная необходимость. А я пыталась объяснить, что зритель, жующий карамельку, это зритель, которому нечем заняться, кроме как внимательно смотреть спектакль. Днем репетировала сцену сумасшествия с нашей новой стажеркой. Девочка играла настолько убедительно, что я начала подозревать, что это не игра. А вечером обнаружила, что Фингал сожрал последний кусок сыра, который я берегла для бутерброда к полуночному чаю. Поэтому на приближающиеся неприятности мне было, честно говоря, наплевать. «Может, просто не открывать?» – лениво предложил Фингал, слизывая с усов остатки сметаны. Той самой, из-за которой мы скандалили утром. «Посидим тихо, авось пронесет». «Ага», — я сунула котлету в рот и заживала хлебом. «А потом окажется, что там пожарные, а у нас проводка еще с прошлого века не менялась. Или налоговая. Ты хочешь сидеть тихо, когда придут за моими долгами?» «Я хочу сидеть тихо всегда», — философски заметил кот. «Это моя жизненная позиция. Я кот. Мое дело – спать, есть и изредка презирать окружающих. А разбираться с проблемами – твое». В дверь постучали. Не позвонили, не забарабанили, а именно постучали. Три четких, уверенных удара. Так стучат люди, которые точно знают, что им откроют. Или те, у кого есть ордер на обыск. «Открывай!» – вздохнул Фингал, спрыгивая со сценариев и направляясь к шкафу. «А я, пожалуй, схожу в запасной эвакуационный выход, то есть под кровать. Разведка, понимаешь, должна оставаться в живых, чтобы передать ценные сведения потомкам». «Предатель», — констатировала я, но беззлобно. «Честно говоря, я и сама бы с удовольствием шмыгнула под кровать, потому что магическое чутье выло теперь не просто на затылке, а где-то в районе позвоночника, набатом отдавая в пятки». Надела халат, запахнулась поплотнее, карман, кстати, так и остался висеть на нитке. Пригладила рукой волосы, получилось ожидаемо, торчат во все стороны, как после удара током. И пошла открывать. «Кого там демоны принесли в такое позднее время?» — крикнула я для порядка, накидывая цепочку. «Магическая безопасность», — ответил голос за дверью. «Глухой, холодный, металлический». Голос человека, который не привык, чтобы ему перечили. голос от которого у нормальных граждан подгибаются колени и немедленно хочется сознаться во всех грехах, включая неуплату налогов за прошлую жизнь. У меня от такого голоса, наоборот, включился режим «Айди-ка ты!», потому что я, Агния Серебрякова, ведьма в пятом поколении и актриса в первом, трижды разведенная и ни разу не раскаявшаяся, за свою жизнь насмотрелась на разных важных шишек. И ни одна из них не вызывала у меня желания подчиняться, только желание нахамить. И я сняла цепочку и распахнула дверь. На пороге стоял он. Высокий, широкоплечий, в идеально сидящем темном плаще, который, судя по качеству ткани, стоил как 3 моих месячных бюджета, вместе с дотациями от государства на поддержание культуры. Лицо, как у античной статуи, которую наказали за плохое поведение. Точеные скулы, жесткая линия губ, глаза светлые, холодные и острые, как лезвие ножа, которым фингал пытался вскрыть консервную банку в прошлый вторник. Красивый, зараза. «Госпожа Серебрякова?» – спросил он, даже не поздоровавшись. Смотря кто спрашивает. Я облокотилась о дверной косяк, демонстрируя полное отсутствие страха, хотя внутри все дрожало, но чисто профессионально. Актриса я или кто? Если коллектор, то Серебрякова уехала в Аргентину. Если поклонник, то автографы я даю только по средам. А если вы по поводу долгов за коммуналку, то у меня рассрочка. Глаза незнакомца чуть заметно дернулись. Кажется, он не привык к такому тону. Тем хуже для него. «Граф Леонард фон Штольц», – представился он, начальник управления магической безопасности Центрального округа. «Ого!» – я картинно прижала руку к груди. «Сам начальник? И что же мы забыли в такой глуши? Заблудились по дороге на бал? Или у вас машина сломалась, а до ближайшего эвакуатора ехать 3 королевства? Я могу дать телефон». Но учтите, он берет не магией, а деньгами, причем много. Госпожа Серебрякова, голос графа стал еще холоднее. Так, наверное, звучат айсберги, когда медленно и печально тонут. Потрудитесь одеться и пройти со мной. Одеться? Я демонстративно запахнула халат, демонстрируя, что одета я вполне прилично, для встречи с самим собой, например. Во-первых, я уже одета. А во-вторых, я никуда не пойду без объяснения причин и без адвоката. У нас, между прочим, права человека никто не отменял, даже если этот человек – ведьма. Граф сделал шаг вперед, и я вдруг поняла, что он очень большой. И от него пахнет дорогим парфюмом, кожей плаща и еще чем-то теплым, живым, что совершенно не вязалось с его ледяным взглядом. «Дело не терпит отлагательств», – сказал он. «В вашем театре совершено преступление». «В моем театре?» Я моргнула. «Какое еще преступление? У нас там репертуар сменили?» «Это не преступление, это творческое решение. Хотя критики, может, и не согласятся». «Убийство», – перебил граф. Слово повисло в воздухе, как тяжелая штора, которую забыли закрепить. «Чего?» – переспросила я глупо. «Убийство», – повторил он. «Сегодня вечером в помещении вашего театра обнаружено тело молодого мужчины. Повешен на люстре, прямо над сценой». Я открыла рот, закрыла, снова открыла. «На люстре?» – переспросила я осипшим голосом. «Вы серьезно?» «Абсолютно». «Но это же люстра. Она же хрустальная и старая. Она бы не выдержала». «Выдержала», – жестко сказал граф. «Крепление оказалось достаточно надежным, как и ваше алиби, кстати. Где вы были сегодня с 8 до 9 вечера?» Я хлопала ресницами, пытаясь переварить информацию. «Убийство в моем театре, на люстре. Я была здесь, дома, с котом». «С котом», — повторил граф тоном, каким говорят с привидением или с галлюцинацией. «Да, с котом». «Фингал!» – крикнула я в глубину квартиры. «Фингал, иди сюда, подтверди!» Из-под кровати донеслось сдавленное молчание. «Фингал!» – рявкнула я. Тишина. Ваш кот, ледяным тоном заметил граф, по-видимому, не склонен к сотрудничеству со следствием. Он просто стеснительный, пробормотала я.
Свидетель кот, который прячется под кроватью в момент, когда его хозяйке нужна помощь. Граф едва заметно приподнял бровь. Весьма красноречиво.
«Вы просто не знаете моего кота», — огрызнулась я. «Он такой, героический в душе, но трусливый в реализации». Из-под кровати донеслось обиженное фырканье. Граф фон Штольц смерил меня взглядом, от которого у меня мурашки побежали по спине. И это явно была не магия, а чисто физиологическая реакция на опасного хищника женского пола.
«Одевайтесь, госпожа Серебрякова», — повторил он. «И захватите документы, все, какие есть, особенно на театр».
«Я подозреваемая?» – уточнила я на всякий случай.
«Вы владелица помещения, где нашли труп», – уклонился он от прямого ответа. «И, судя по вашим манерам, вполне способны на убийство из эстетических соображений. Люстра, знаете ли, создавала весьма живописную композицию».
Я захлопнула дверь перед его носом. 5 минут, — крикнула я сквозь дерево. «Мне нужно хотя бы умыться». За дверью послышался тяжелый вздох. Похоже, граф Леонард фон Штольц только что понял, что сегодняшняя ночь выдастся очень длинной.